Глава 18. Возвращение. Вейзель первым заметил, что стены локуса покрылись многочисленными прямыми вертикальными трещинами. «Эй, что происходит?» — удивленно и в то же время испуганно воскликнул он. «Все к кубу!» — приказал голос. «Быстрее! Прижмитесь к нему плотнее!» Вейзель и Джои подтащили кубу Берга, все еще находившегося в забытье. Стены локуса распались. Множество треугольных призм с зеркальными гранями, зажатые между полом и потолком, выдвинулись из стен, заполнив собой зал. Громыхнув, отлетела в сторону валявшаяся на полу рука механика. Стремительно перемещаясь с места на место, меняясь местами, едва не сталкиваясь друг с другом, зеркальные призмы при этом еще и быстро вращались, каждая вокруг своей вертикальной оси. Все происходило в полной тишине, что только усиливало впечатление нереальности и отсутствия какого-либо смысла в этой зеркальной круговерти. От бесконечного мелькания серебристых полос, на которых то и дело вспыхивали отблески яркого света, у людей зарябило в глазах. Зеркальные призмы вращались как безумные. Казалось, они вот-вот сорвутся с осей и, столкнувшись, разлетятся миллионами сверкающих осколков. «Видел я уже такой аттракцион», — прикрыв глаза ладонью, — сказал Киванов. «И особой радости он мне в тот раз не доставил». «Что все это значит?» — спросил Вейзель. «Локус производит перенастройку своих систем», — ответил голос. Джои посмотрел на лицо Кийска, похожее на гипсовую маску. «Ему удалось?» — тихо спросил он, пытаясь взглядом отыскать в окружающем пространстве место, где мог бы сейчас находиться голос. Киванов протиснулся ближе к Кийску и с беспокойством потрогал его холодную руку. «Голос, это работа Кийска?» «Я не могу ответить на этот вопрос со стопроцентной уверенностью», — сказал голос. «Но другой возможности лично я просто не вижу». «А где же сам Кийск?» — спросил Борис. «Ты же говорил, что ему не составит труда вернуться». «Это так», — ответил голос. «С того момента, как он отправился в сеть Локуса, прошло меньше 10 минут. У него есть возможность вернуться, и если он пока еще не сделал этого, значит, на то есть какие-то причины. Помочь мы ему ничем не можем, надо просто ждать». «Ненавижу это слово», — покачал головой Борис. «Осталось не так уж и долго», — сказал Вейзель. Киванов стоял рядом с Кийском, пристально всматриваясь в лицо друга. Он надеялся заметить в нем хотя бы незначительные перемены, свидетельствующие о том, что сознание Кийска возвращается в его кажущееся безжизненным тело. Так же быстро и почти незаметно, как и в начале своего движения, призмы заняли прежние места в стенах локуса. Трещины в местах их соединений затянулись. Вернувшись к нормальному режиму работы, локус принял свой обычный вид. Киванов увидел в углу черное прямоугольное отверстие входа и, схватив гравимет, кинулся к нему. Поскользнувшись на гладком полу и едва не упав, он ударился плечом о стену. «Борис!» — окликнул его голос. «Механиков больше нет!» Отказываясь верить его словам, Киванов осторожно выглянул в проход. Коридор был темен, а следовательно пуст. «Куда же они подевались?» — опустив гравимет, растерянно произнес Борис. «Должно быть, лабиринт увел их каким-то другим путем», — сказал голос. «Теперь они уже не имеют власти над ним». «Досадно», — покачал головой Киванов, которому вдруг вернулось его обычное игривое настроение. «Где же мы теперь сыщем головы, которые обещали прислать Икару?» Борис вернулся к кубу и снова посмотрел на Кийска. «Что с ним происходит?» — в ужасе воскликнул он. Волосы на голове Кийска в одно мгновение скрутились, словно опаленные огнем, сделавшись похожими на серую мочалку. Лицо и руки покрылись алыми пятнами свежих ожогов. Секунды падали медленно, словно цепляясь одна за другую, растягивались в минуты, которые, в свою очередь, превращались в часы. И вдруг лицо Кийска дрогнуло. С него спала заледенелая неподвижность. По коже пробежала волна мгновенно сменяющих одно за другим мелких мимических движений. Кийск приоткрыл глаза и, сразу же подняв руку, закрыл их ладонью от кажущегося нестерпимо ярким света. «Ива, это ты!» — — радостно воскликнул Борис. «По крайней мере, какая-то часть меня», — хрипловатым, словно сосна, голосом ответил Кийск. «Черт! Ну и яркий же у вас здесь свет», — ворчливо заметил он. «Ну рассказывай, что там», — потребовал Борис. «Потом», — вяло махнул рукой Кийск. «Ты же весь обгоревший, чертяга!» — никак не мог унять радостного возбуждения Киванов. «Пожар, что ли, тушил?»
«Наоборот, устроил пожар», — ответил Кийск.
«Как у меня получилось?»
«Ты сделал все как надо», — ответил голос.
«Отлично!» — без особой радости произнес Кийск, поднимаясь на ноги. «Вам здесь тоже скучать не приходилось?» — сказал он, заметив на полу раздавленных пауков и оторванную руку механика. «Что с Толиком?»
«Механик раздробил ему плечо», — сказал Джои. «Сейчас он просто спит. Я не успел еще закончить работу, когда началась перестройка Локуса».
Оперевшись о подлокотники, Кийск тяжело поднялся из ниши в центре черного куба и медленно, сам еще плохо понимая, для чего он это делает, подошел к светящейся стене Локуса.
«Ива!» — негромко окликнул его Киванов.
Кийск словно и не услышал своего имени. Он поднял руку и приложил ладонь к стене. Тотчас же по стене прошли две вертикальные трещины. Выдвинувшаяся из стены зеркальная призма сделала полоборота и остановилась. В той ее грани, что была обращена сейчас в сторону зала, открылась небольшая прямоугольная ячейка. Заглянув в нее, Кийск увидел поблескивающий штатив, в котором стояла только одна матрица. Кийск осторожно взял матрицу двумя пальцами и вынул ее из ячейки. Зеркальная призма вновь пришла в движение и, совершив не спеша оборот вокруг оси, заняла свое место в стене. Кийск зажал матрицу в кулаке. Ему показалось, что она все еще хранила в себе тепло его руки, которая сжимала ее, когда он находился в сети Локуса. Обернувшись, Кийск посмотрел на своих спутников. «Ну что ж», — сказал он, — «если мы закончили все свои дела, можно возвращаться».
«Куда?» — спросил Вейзель.
«Ты у меня это спрашиваешь?» — удивленно поднял опаленные брови Кийск. «Спроси лучше у лабиринта, куда он нас выведет на этот раз».
«Хотелось бы, чтобы это было место, где тепло, много солнца и есть холодное пиво», — мечтательно закатил глаза Борис.
«И чтобы не было механиков», — улыбнувшись, добавил Джои.